Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер. У микрофона доктор исторических наук Владимир Михайлович Лавров. Сегодня 12 декабря, день Конституции, и наш разговор будет об истории Отечественной Конституции. У нас прямой эфир, можно звонить, задавать вопросы. Телефон 8-495-959-5939, повторяю, 8-495-959-5939. Поскольку уже поступило несколько вопросов письменно, я с них тогда и начну. Раб Божий Илья спрашивает: правда ли, что президент кладет руку на экземпляр Конституции и приносит присягу своему народу во время инаугурации? Ответ очень короткий. Правда. Вопрос от раба Божия Никиты. Раньше День Конституции был государственным праздником, а сейчас? Собственно, праздником, когда был выходной день, это был только 1994 год, в 93-м принята ныне действующая Конституция, в 94-м году был праздник. Сейчас праздничного дня нет, сейчас День Конституции идет как памятная дата. Ну, раньше тоже было по-разному. Скажем, когда была принята Брежневская конституция 1977 года, так ее вот специально подгадали принять, что вроде бы объявили, что будет выходной день, но 3 года подряд никакого выходного дня вот так вот на нас экономили. Дальше вопрос. Раба Божия Анна. Как вы думаете, можно ли вносить поправки в Конституцию в наше время? Ну, в Конституцию в любое время можно вносить поправки. Весь вопрос в том, надо ли это делать. Еще вопрос. Раб Божий Никита. Почему россияне плохо знают свои права? Ну, почему? Не стремятся узнать, мало читают, а может быть и не очень рассчитывают на то, что вот эти права в полной мере соблюдаются. Вот такие вопросы. Будут еще вопросы, звоните. Хочу, переходя к истории Конституции, сказать, что, собственно, принятие Конституции еще в 19 веке, во второй половине 19 века, это была, ну, мечта либерально-западнической интеллигенции, мечта всех революционеров, включая появившихся вот в начале 20 века большевиков во главе с Лениным. Все ставили задачу принять Конституцию, превратить, значит, страну из монархии, ну, по меньшей мере, в конституционную монархию. Когда появилась первая конституция? Вот тут ведутся сейчас споры. Дело в том, что ряд авторов, публицистов, политологов, особенно либерально-западнических взглядов, считают, что первая конституция была еще в 1906 году. Основной закон Российской империи в новой редакции считают, что это была конституция. Ну, если вот открываешь вот этот текст апреля 1906 года, то первое впечатление, что действительно это конституция. Но когда начинаешь анализировать этот текст, то обнаруживаешь, что столько возможностей не соблюдать вот этот основной закон, основные законы Российской империи, что, собственно, царь и делал. Причем в том числе в благих целях, скажем, Государственная Дума отказывалась принимать реформу Столыпина, а царь в обход основных законов, в обход основных положений, пользуясь вот и исключительным правом принимать указы, принимал их и без согласия Госдумы проводил Столыпинскую реформу с 1906 по 1910-11 год, когда Госдума все-таки узаконила, подтвердила, одобрила Столыпинскую реформу. Так что думаю, что тогда Конституции все-таки не было. Был большой шаг в сторону Конституции, но Конституции все-таки в 1906 году при царе не было. Я вижу нам звонок. Пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я очень рада слышать вас в нашем эфире. У меня такой вопрос. Но дело в том, что Александр III в своем завещании четко и ясно говорил, что только царская власть, никакие думы. И причем дума ясно показала свою недееспособность. Первую думу надо, ну, недееспособность показала. Вторая, ну, третью-то зачем было собирать? И Столыпина убила все-таки царская охранка. Если бы этого не произошло, то 20 лет нам было бы обеспечено, потому что 8-й год, было 1908, было еще ужаснее положение, чем в 14-м году. И Столыпин не допустил войны.
Так, спасибо. Я примерно понял, о чем вы говорите. Сначала о завещании Александра Третьего. Не было его завещания императора Александра Третьего. Сейчас вот как-то модно даже его цитировать. Его на самом деле не было. Это выдумка. Тот текст, который публикуется в том числе на православных сайтах и приветствуется этот текст, на самом деле это подделка. Но это подделка профессиональная. То есть в этом тексте то, что Александр III вполне мог сказать. Вот так. Безусловно, он был против Конституции. Да, собственно, и Николай II, ведь он пошел на созыв Государственной Думы, император Николай II, только под давлением революции. Вот если бы не революция, когда бы он на это пошел, и пошел бы вообще или нет, это вопрос открытый. Причем Государственная Дума, конечно, вы правы, сыграла, ну, роковую роль. То есть во время революции была избрана какая дума? Революционная, и эта дума придала видимость законности февральской революции. Если бы не Государственная Дума, лидеры которой возглавили февральский государственный переворот 1917 года, ну, если бы не это, то, может быть, и революция бы потерпела поражение, потому что генералитет поддержал Государственную Думу в 1917 году, в феврале-марте. Никогда генералы не поддержали бы Совет рабочих и солдатских депутатов. А была вот эта Госдума, и генералы доверились Родзянко, другим лидерам Государственной Думы, и произошло то, что произошло. Что касается убийства Столыпина, трудно сказать, кто его убил, но дело какое-то все-таки темное. Может быть, и охранка к этому тоже причастна. Как-то очень быстро убийцу расстреляли, простите, повесили. Дело как-то очень быстро закончилось. Есть подозрения по поводу охранки, безусловно, потому что вот этого террориста Багрова не должны были пускать в зал, где находятся царь и премьер-министр, в зал театра в Киеве. Он был двойным агентом, а двойного агента тоже, согласно инструкциям, охранки пускать было нельзя. То есть... Или прошляпили, или тут что-то такое было, о чем мы до сих пор не знаем. А, вот еще звонок. Хорошо, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а что означает слово «инаугурация» и как это слово пришло вот в нашу практику?
А я вот, к сожалению, не знаю вот перевода, наверное, это латинское слово, но во всяком случае это вступление в должность, клятва президента. Спасибо. Вот о том, что в 1906 году не было Конституции, я уже говорил. Кстати, сейчас такое поветрие есть, что и Государственную Думу называют, Царскую Государственную Думу называют парламентом, которая была вот создана в соответствии с новой редакцией основных законов Российской империи от апреля 1906 года. Думаю, что Госдума парламентом полноценным, во всяком случае полноценным, не была. Она, безусловно, была местом для дискуссий, причем очень острых, но она важнейшие вопросы развития страны, ну, скажем, вопросы земли решить не могла. То есть это был большой шаг к парламенту, но когда говорят сейчас, что при царе был парламент, ну, все-таки его не было. Так, еще звонок, пожалуйста.
Здравия вам желаю, Владимир Михайлович.
Взаимно.
Не любил никогда в молодости историю, а вот под старость полюбил. Не знаю, как объяснить. Владимир Михайлович, две реперные точки, и будет по ним два вопроса. 26 ноября 1936 года был заключен антикоминтерновский союз Рим-Берлин-Токио. 5 декабря 1936 года была принята срочно Конституция, в которой говорилось о необходимости защищать жизнями Родину, Советский Союз. А в январе 1937-го уже еще 15 европейских стран присоединились к этому договору, и стало понятно, что будет, сами понимаете, что война. Не явилось ли это причиной событий, происшедших в 1937-1938 годах? Это вот первый вопрос, вот причина. И второй вопрос. Можно, Владимир Михайлович?
Да, конечно.
Вот какой вопрос. 23 августа 1939 года был заключен, сами знаете, какой пакт между Риббентропом и нашим Молотовым, министром иностранных дел, о ненападении. А когда началась война, 5 декабря 1941 года бои были под Москвой, а 7 декабря японцы вывели 6 авианосцев по 50 самолетов на каждом с острова Итуруп и напали на остров Перл-Харбор. А Гитлер требовал, чтобы японцы открыли второй фронт. А тут говорят, что якобы они обиделись, то, что мы заключили, Гитлер с нами заключил тот 23 августа договор. Это правда, что причиной могло быть это? Тогда это значит, хорошо, что был заключен такой договор-то. Вот два вопроса. Спасибо.
Вам спасибо за вопросы. Um... Значит, первый вопрос о причинах репрессий 1937-1938 года. Связано ли это как-то вот со сталинской конституцией 1936 года? Думаю, что прямой связи нет. Вот эта конституция, которую называют сталинской, на самом деле она была в основном написана Бухарином, которого затем обвинили во множестве грехов и расстреляли, сфальсифицировав дело. Ну, эта конституция провозглашала много свобод, но это, эти свободы и права были на бумаге. Эта конституция фиксировала, правильно фиксировала, что построен, в основном построен социализм, поскольку промышленность вся национализирована, частное сельское хозяйство уничтожено, одни колхозы, совхозы. В общем, вот такая конституция была. А что касается репрессий, то они связаны, собственно, с... Они вытекают в целом из того процесса, который шел, и он начался не в 37-м году, и были очень крупные репрессии и до этого. Собственно, Сталин расправлялся со всеми, кто представлял какую-то, ну, даже потенциальную угрозу. А потом механизм репрессии начинал работать как бы вот сам по себе. То есть для того, чтобы совершать карьеру, для того, чтобы получать премии, награды, нужно было находить врагов народа, шпионов. И вот этот процесс, он уже сам по себе даже развивался, набирал обороты и коснулся всех слоев общества, включая и сотрудников органов госбезопасности, и руководство армии, и крестьян, и рабочих, и интеллигенцию. Прямой связи с Конституцией и антикоминтерновским пактом я здесь не вижу. Это вот процесс с репрессией, он, собственно, начался в 1918 году и нарастал, где-то затухал, но продолжался вплоть до смерти Сталина. Значит, это первый вопрос. Япония. Обиделась ли она на то, что Гитлер заключил со Сталином договор о ненападении? Но вы знаете, у нас с Японией тоже был договор о ненападении. И он соблюдался. В 1945 году мы вышли из этого договора по договоренности с Рузвельтом и вступили в войну вместе с Соединенными Штатами против Японии. Япония капитулировала 2 сентября 1945 года. Япония колебалась. Гитлер призывал Японию напасть на Советский Союз. Япония ждала, пойдет ли Москва. Вот, если Москва бы пала, возможно, Япония вступила бы в войну с нами, но Москва, слава богу, не пала. Причем здесь есть вот какой момент. Наша разведка, причем последнее донесение Рихарда Зорге было о том, что Япония все-таки склонилась к тому, что не нападет. Это нам в 1941 году очень помогло. Помогло, потому что Сталин поверил на этот раз Рихарду Зорге и распорядился о переброске дальневосточных дивизий, которые были собраны для того, чтобы отразить японскую агрессию. Вот эти дальневосточные дивизии были переброшены под Москву. Собственно, вот эти дальневосточные сибирские дивизии и спасли Москву в ноябре-декабре 1941 года. Благодаря этим дивизиям удалось не только отстоять Москву, но перейти в контрнаступление. Вот что касается того, нужен ли был договор 1939 года о ненападении или пакт о ненападении. Ну, я склоняюсь к тому, что он был нужен. И моя точка зрения заключается вот в чем. Первое, мы не могли вступать в войну по той причине, что в 1937-38 году в результате сталинских репрессий было репрессировано и расстреляно 95% командиров Красной Армии от командира полка и выше. То есть, ну, армия Красная была обезглавлена нами самими, воевать такая армия не могла. Она, кстати, была неплохо вооружена, но воевать она не могла за отсутствием профессиональных командиров. И вот причина, почему мы так отступали в 41-м году, аж до Москвы, Ленинграда, Сталинграда, в том, что, ну, командир взвода начинал командовать полком. Как он командовал? Недостаточно профессионально. Он мог погибнуть героически и погибал. И я думаю, что вот по этой причине договор надо было подписывать. И второй момент, это секретный протокол, который был, была и секретная карта уже с подписью Сталина. По этому секретному протоколу мы получали в сферу нашего влияния, входила в Прибалтика, Восточная Польша, Бессарабия. Ну, реально шла речь о том, и это Сталин на переговорах с Риббентропом прямо проговаривал, что эти территории будут присоединены к Советскому Союзу. Думаю, что, вот на мой взгляд, это тоже правильно, в том смысле, что, ну, что нас спасло в 41-м году? То, что были присоединены большие территории, было откуда отступать, то есть было время, чтобы научиться воевать хорошо. Мы хорошо учились воевать во время самой войны, но для этого нужно было отодвинуть границу на запад. Ну, вы представьте, вот, скажем, современная граница вот где-то вот от Эстонии до Ленинграда-Петербурга километров 40. Ну, или в Прибалтике наши войска, или фашистские. Но если фашистские, вот эти 40 километров для танков пройти, очевидно, значит, защитить Ленинград не удалось бы. А Ленинград, взятый в блокаду, но держащий оборону, он сковывал большую группировку, которую после взятия Ленинграда фашисты хотели вот с северо-запада перебросить против Москвы. Значит, это не удавалось, поскольку Ленинград держался. Словом, я думаю, вот это моя точка зрения, здесь могут быть разные взгляды, что договор или пакт о ненападении подписывать в 1939 году все-таки следовало, хотя это очень-очень сложный вопрос. Я вам скажу еще такую вещь. Во время войны советский талантливый историк Тарля сказал совершенно неожиданно для всех, что мы в 1941 году не проиграли фашистам благодаря Екатерине Великой. Вот представьте, в то время о Екатерине II говорили только плохое, и вдруг было благодаря ей, а не благодаря коммунистической партии лично товарищу Сталину. Какова логика Тарли? А она вот какая. Екатерина Великая присоединила огромные территории, то есть Западную Украину, Белоруссию, Крым. Эти территории нам в 41-м году очень-очень пригодились. Опять же, было откуда отступать, было время, чтобы научиться хорошо воевать, и я думаю, что Сталин, в общем-то, продолжил вот эту линию на приобретение территории, на то, чтобы отодвинуть границы на запад, продолжил эту линию, которую проводила та же Екатерина Великая. Дальше продолжим ознакомление с нашими конституциями. У нас первая конституция, ну, безусловно, которая первая, это июль 1918 года. Конституция Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Было два проекта, вот об этом мало кто знает. Был большевистский проект и был левоэсеровский проект партии левых социалистов-революционеров. И вообще в тот момент советская власть, она была двухпартийной. Эти проекты отличались чем? В большевистском проекте при выборах голоса пяти крестьян приравнивались к голосу одного рабочего. То есть крестьян большевики дискриминировали. Согласно левоэсеровскому проекту, и рабочие, и крестьяне имели равные права. Значит, в чем здесь дело? А дело в том, что большевики не пользовались популярностью у крестьян. У крестьян пользовались популярностью эсеры левые, эсеры центра, правые эсеры. То есть, вот приравняв 5 крестьян к 1 рабочему, большевики закрывали для эсеров возможность в советах завоевать большинство. И принята была большевистская конституция 1918 года, и вот этим моментом большевики во многом провоцировали левоэсеровское вооруженное выступление 6 июля 1918 года, когда левоэсеры поняли, что они вот внутри советов демократически прийти к власти не могут, они подняли вооруженное восстание, выступление, совершили вооруженное. Вот наша первая социалистическая конституция, которая, ну, вобрала в себя достижения, или, как тогда говорили, завоевания, результаты Октябрьской социалистической революции. Я вижу еще один звонок, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я все-таки хочу вернуться к 8-му году и к Думе. Вот если бы все-таки была Дума разогнана, хотя бы перед войной, и если бы, ведь в 8-м году была намного хуже ситуация, чем в 14-м, почему нельзя было остановить войну? Ведь все бы тогда пошло по-другому. И еще, дело в том, что да, были присоединены земли, Львовская область, то есть Западная Украина, но она никогда советской, там Советского Союза никогда не было. И поэтому мы это присоединение пожинаем и сейчас. Отделение полностью Украины, отделение полностью Киева нашего, матери городов русских. Вот, потому что она зачумлена Львовщиной. Если бы это не было, если бы этого не было, то оставались бы губернии, оставалась бы Единая Россия.
Так, спасибо большое. Много вопросов задаете, это замечательно. Значит, первый ваш вопрос. Надо ли было разгонять Госдуму? Ну, думаю, что надо. Вообще-то, может быть, ее и не надо было собирать. Вот, согласно царскому манифесту от 17 октября 1905 года, она была провозглашена. Провозглашено ее созыв. Кстати, Константин Петрович Победоносцев был против созыва Госдумы, и его сняли с должности оберпрокурора Синода. Думаю, что, ну, не надо было. Вот я склоняюсь к тому, что она сыграла руковую роль. И народ не был готов к демократии в тот момент. Малограмотный народ, ну, старшее поколение вообще неграмотное, женщины, среди женщин тоже очень много неграмотных. Думаю, что к демократии, политической культуры никакой, думаю, что на тот момент к демократии мы готовы не были. Был очень хороший, удачный момент, когда можно было распустить Думу, это в связи с началом войны, это 1914 год, но Николай II это не сделал, потому что полагал, что за полгода мы победим и проблемы не будет, и к тому же вот в начале войны был такой момент, когда, ну, буквально все поддержали царя, ну, кроме большевиков. Ну вот, все хорошо, зачем распускать Госдуму? Но вот это вот единение продолжилось, ну, наверное, меньше года. Остановить войну. Ну, что значит остановить войну? В 1914 году Германия и Австро-Венгрия на нас напали. Первыми объявили войну. Мы не собирались этого делать, так что, ну, как ее остановить, если на нас уже напали? Ну, можно было, конечно, отдать Сербию, но представьте, что бы тогда началось в нашей стране, только ленивый бы не обвинял царя в том, что он предал братьев по вере, по крови, и критиковали бы все, включая великих князей, монархисты и так далее, думаю, что остановить войну был явный агрессор в лице Германии и Австро-Венгрии, остановить... Любой агрессор рано или поздно упирался в Россию, в Европе. Значит, что касается Западной Украины и Белоруссии, Польша отхватила эти земли в результате Советско-Польской войны 1920 года. Значит, Советская Россия уже была. Она была, может быть, недостаточно сильной, но она была. И те территории, которые Сталин занял в соответствии с секретным протоколом к пакту о ненападении 1939 года, это были вот территории, которые раньше входили в состав Советской России. Вот поляки, значит, это упоминать не хотят и замалчивают вот этот момент. Дальше, какой уже четвертый ваш вопрос о губерниях. Да, преобладало отделение по губерниям при царе. Никаких национальных республик, можно сказать, не было. Думаю, что это было, ну, более разумно. Ленин и Сталин, как нарком по делам национальности, создали деление по республикам. И согласно первой нашей конституции Союза СССР 1924 года, туда еще по воле Ленина и Сталина было записано, что все республики имеют право свободного выхода из СССР. Вот тем самым Ленин и Сталин заложили бомбу замедленного действия. То есть это, конечно, была пропаганда, агитка, если кто-то начинал говорить о том, что хочет выйти из какая-то республика. Ну, были вот такие националисты, даже националисты-коммунисты на Украине, в Грузии, они говорили, что хотим выйти, для них это кончалось трагически. Ни Ленин, ни Сталин не предполагали, что наступят времена, когда вдруг Конституция, основной закон, начнет действовать. Такие времена, однако, настали в 1991 году. Оказалось, что Конституция действует, и республики, ну, воспользовались своим конституционным правом выйти из состава Союза СССР. Это трагедия, особенно то, что мы расстались с Украиной и Белоруссией, но такое право, согласно Советской Конституции, у них было. Вижу еще один звонок, пожалуйста.
Владимир Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот скажите, пожалуйста, если можете, проясните, пожалуйста, потому что в разных источниках пишут по-разному. По поводу хана Нахичеванского. Все-таки была отрицательно ли он отнесся к отстранению императора или нет? Потому что, вот, например, Ольга Чернова в книге «Верные», она пишет, что хана Нахичеванского в это время не было, когда русский отправлял по заданию Алексеева телеграммы командиров фронтов. И отправил телеграмму, что против отстранения императора был начальник штаба. И когда вернулся хан Нахичеванский, он отругал этого начальника штаба, и тот вскоре покончил с собой. Вот. Или он остался верным, хан Нахичеванский? Вот на самом деле есть какие-то сведения об этом? Если можете, объясните.
Вы знаете, я не вдавался сам в это. Вот этот второй вариант вами озвученный, я о нем знаю, читал. Ну, может быть, именно это и было. Я бы здесь обратил внимание на то, что начальник штаба при верховном главнокомандующем генерал Алексеев без воли, без согласия царя запросил всех командующих фронтами, надо ли отрекаться царю. Ну, это просто удивительно. Это можно вообще квалифицировать как государственную измену, потому что командующие фронтами, естественно, думали, что такой серьезный вопрос, причем Алексеев подсказку дал. Видимо, нужно отрекаться. Прямо так и написано. Видимо, нужно отрекаться царю. Ну, командующие поддержали, раз такая подсказка, раз сверху и вроде бы сам царь. А на самом деле это Алексеев вот сделал такой шаг. К сожалению, вот так вот было. А как потом было поступать царю, если нет поддержки армии? Пожалуйста, еще звонок. Так, нет звонка, да? Значит, что-то со звонком сорвалось. Вот касаясь Конституции 24-го года, в которой было право свободного выхода Республик СССР, вот это же право было во всех последующих советских конституциях. В связи с этим хочу сказать, что по этому поводу была дискуссия Сталина и Ленина. Сталин был против, Сталин был за то, чтобы республики, ну, образовавшиеся республики, вошли в состав России, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, на правах автономии, без права выхода. Ленин был за создание Союза Советских Социалистических Республик, очень раскритиковал Сталина, говорил, что все республики равны, что право свободного выхода должно быть, но, как я уже сказал, это была пропаганда, пропаганда для Запада, чтобы на Западе и на Востоке рабочие, все трудящиеся не боялись войти в СССР. Ведь согласно вот декларации о создании СССР, в СССР должны были войти все страны мира, ни много ни мало. Поэтому и вот и наш герб вот советский, серп и молот, был на фоне всего земного шара. И поэтому такое название «Союз Советских Социалистических Республик». Вот с таким названием можно было быть республикой и в Африке, и в Австралии, и в Латинской Америке. То есть ни истории, ни культуры, ни веры, ничего. «Союз Советских Социалистических Республик». Я отнюдь не являюсь сталинистом, но думаю, что когда шел спор между Сталином и Лениным, точка зрения Сталина больше отвечала государственным интересам, но Ленин пользовался большим влиянием в партии, и Сталин, поскольку он уступал во влиянии на 22-й год, Сталин поддержал Ленина, пошел за Лениным. Еще звонок, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Я вот хотела вернуться в историю. У нас, когда у нас началось крепостное право, и какая была необходимость в этом?
Крепостное право складывалось постепенно. Не было никакого вот акта одного. Крепостное право — это, конечно, ужасно, было много злоупотреблений, но оно было не случайным, потому что оно помогало, скажем, кормить города, кормить армию, то есть это был гарантированный приток продуктов в город. Вот как не ужасно это право, а тем не менее то, что оно имело место, это было не случайно, тем более мы северная страна, то есть нам обязательно нужен какой-то минимум. Крестьянин, он продукты производил для себя, вот, а на рынок шли продукты, которые были сборщены, то есть крестьянина заставляли, а помещик уже продавал на рынок. Ну вот, поэтому вот это крепостничество так у нас и задержалось до 1861 года. Вижу еще один звонок, пожалуйста. Звонок, пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела узнать, вот сейчас решается вопрос, например, дома, сейчас по поводу вопроса насилия, семья. Вот, и вот знаете, что-то прямо мне 60 лет, что-то я смотрю на эти законы, которые принимает Дума. Их никто, по-моему, я не знаю, читает ли вообще или не читает. Но даже еле-еле, говорят, вытащили информацию про этот закон, хотели продвинуть. Сейчас идут бои против, народ против, да? А эта Дума все равно, как-то, я не знаю, уже распространяет. Некоторые области уже работают по этому закону. Вот. Ну вот как вот сейчас вот понять эту Думу? Можно распустить вообще? Она противнародная, получается. Зачем она нам, такая Дума, которая, не знаю откуда, говорят, с Америки присылают нам эти законы, они просто, наверное, не читают, потому что они в день по несколько законов принимают, да? Как можно прочитать? Просто, наверное, подписывают, не глядя, и не думают о своем будущем. Вот нужна ли такая дума вообще?
Лично моя точка зрения, что такая дума, конечно, не нужна. Во-первых, это какая-то, ну, имитация парламента. Серьезнейшие вопросы. Кто мы, откуда, куда, что происходит со страной, почему страна почти не развивается и так далее, и так далее, и так далее. Все это не обсуждается. Или, вот скажем, в Конституции, в действующей, написано, что мы социальное государство. То есть это значит, что все законы обязательно должны быть в интересах народа. Скажите, вот пенсионная реформа, она в интересах народа? То есть она, по большому счету, антиконституционна. Но где Государственная Дума, где Конституционный суд, их не существует. Вот мой ответ. Еще вопрос, пожалуйста. Слушаю. Так, вопроса...
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Владимир Здравствуйте. Михайлович, извините, второй раз звоню.
Да, пожалуйста, хоть три раза.
Владимир Михайлович, да. Я вот по Брестскому миру,
да.
Который был заключен в 18-м году, вот где-то да. Там, в марте, и почему они столько много территорий на Западе забрали у нас, и Польшу, и Украину, и Белоруссию, и Литву, и все Закавказье. А вот среднеазиатские республики оставили. А как же они потом опять-то присоединились, эти республики-то? Вот я не знаю. Скажите, пожалуйста. Спасибо.
Ну, немецкие руки все-таки до Средней Азии не дотянулись. А так много большевики отдали согласно Брестскому миру, потому что... Ну, у одной партии, ведь у нас было уже в марте однопартийное советское большевистское правительство, одна партия, ну, была не способна защищать страну на тот момент, Красная Армия только создавалась, и то, что большевики подписали, мы отдавали Украину, Белоруссию, Прибалтику, обязались уничтожить Балтийский флот. Слава богу, спас его адмирал Счастный, за это был Троцким расстрелян. Обязались уничтожить Черноморский флот, уничтожили, обязались распустить старую армию, обязались распустить Красную армию. Катастрофический мир, поражение в войне, как при Николае II мы войну выигрывали, при Ленине проиграли, но нас спасли союзники. Они без нас разбили Германию в июне, простите, в ноябре 1918 года и денонсировали, отменили Брестский мир. Вслед за этим, значит, советская власть тоже отменила. Еще один звонок, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Владимир Михайлович, у меня вот какой вопрос, я к Конституции возвращаюсь. Вы назвали, что можно ли как-то изменить Конституцию? А вот если такой конкретный вопрос, 15-я статья Конституции, где мы как бы подчиняемся другим законам, вот можно ли ее изъять, референдум собрать или вот...
Вы, наверное, имеете в виду, так сказать, международные договора?
Я имею в виду в Конституции 15-й закон Конституции, где мы подчиняемся законам, вот, которые нам навязывают, что ли, как бы.
Знаете, я понял, да, много сейчас об этом пишут и требуют, но если прочитать текст Конституции, никакого там подчинения тому, что нам навязывают, на самом деле в тексте Конституции нет. Просто страна добровольно заключает договора международные, самые разные, политические, экономические. Можем не заключать, но если заключили, то надо выполнять. Мы можем потом из каких-то договоров выйти. Я думаю, что это надумано. На самом деле... Конституция не подразумевает, что мы от кого-то зависим. Пожалуйста, еще звонок.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня...
меня вопрос такой, по порядку. Сталинская конституция о колхозах. И как было ликвидировано наше крестьянство?
Как было ликвидировано крестьянство? Была проведена насильственная коллективизация. Причем сейчас опубликованы материалы Центрального архива ФСБ о коллективизации. И согласно вот этим документам, они опубликованы в книге совершенно секретно Лубянка Сталину. Это донесение Лубянки Сталину, сверхсекретные документы. Они рассекречены и опубликованы. Значит, что мы видим? Что удалось провести коллективизацию, только бросив регулярные войска Красной Армии против крестьянства. Только так. Было очень серьезное сопротивление. Только в 30-м году было репрессировано 1,5 миллиона крестьян, но удалось сопротивление крестьянства сломить, и в результате коллективизации, ну, реально трудовое крестьянство, к сожалению, перестало существовать. Вот. За десятилетия нахождения в колхозах, совхозах люди отучились работать, стали пить, воровать. К тому же в 1932 году Сталин реально вернул крепостное право, то есть крестьянам не выдали паспорта, а без паспорта нельзя было приехать в город, остановиться в гостинице, устроиться на работу, то есть крестьяне были прикреплены к совхозам, к колхозам. Фактически это было крепостное право, вот новое крепостное право, из которого мы стали выходить только вот в 70-е годы при Брежневе. Брежнев стал давать паспорта. То есть в результате всего этого произошла, деградация значительной части населения. А, собственно, ведь крестьянство – это такая удивительная народная толща, откуда выходили выдающиеся военачальники, ученые, кто только не выходил. Но вот реально трудовое крестьянство было уничтожено, его сейчас, почти нет. К сожалению, вот силой удалось провести вот эту коллективизацию, социалистическую коллективизацию. Да, вот такова, значит, коллективизация, и это позволило сделать Сталина вывод в 36-м году в Конституции 36-го года, что социализм в основном построен, то есть везде социализм, в сельском хозяйстве, в промышленности. Еще один звонок, пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу напомнить, кто не знает. Около 30 лет назад Маргарет Тэтчер на международном совещании сказала, что нам в России нужно, чтобы было 15 миллионов людей. Переводчик переводит 30, а она почему-то поняла и говорит, но, 15 миллионов. Так что то, что делает Дума там или правительство, и как мы тут живем, и как, почему у нас не улучшается положение в экономике и так далее. Можете подумать сами и обратить на это внимание. Все, спасибо.
Спасибо вам за вот такое выступление. С чем мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся с безусловной русофобией западной политической элиты. Когда просто бываешь на Западе, общаешься с людьми, можно столкнуться и с доброжелательным отношением, но западная элита, тем более англосаксонская элита, безусловно, нас настроена антирусски. Но, собственно, еще Екатерина Великая говорила, англичанка гадит. Это все, так сказать, уходит корнями. Вот эта русофобия связана с тем, что в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне победили, мы главную роль сыграли, в Первую мировую войну приняли на себя главный удар, мы выдержали, мы разбили Наполеона и так далее, это уходит вглубь веков, Запад комплексует, вот эта русофобия, это комплексование, плюс это уходит корнями, конечно, в разделение христианства на католичество и православие. Еще один звонок. Нет, значит, звонок сорвался. Нужно сказать и о Конституции 1977 года, Брежневской Конституции. Ну, собственно, наверное, самым таким отличающим эту конституцию было то, что провозглашалось, что у нас построен развитой социализм. Вот этот термин сам был заимствован Брежневым у идеологов Германской Демократической Республики. Ну, в общем, это были слова, 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 причем эти слова даже произносились неграмотно. Вообще-то, правильно развитый социализм, а коммунистические руководители говорили развитой социализм, социализм, вот как будто клизма, социализм. Вот они не могли выговорить слово социализм, но это их уровень. Уровень культуры, в общем, очередная конституция 77-го года, опять же, с правом свободного выхода, в общем, ну, пропагандистский документ, реально она фактически не действовала, эта конституция. Еще звонок, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сейчас в 20-м году будет юбилей Великой Отечественной войны.
Да.
Вот как вы оцениваете роль Сталина в этом? И все-таки у нас большинство населения все-таки... сейчас на Сталина. Опять понесут портреты, и опять строятся, возводятся ими памятники, и не только в Москве.
Так, я понял ваш вопрос. Ну, согласно мнению маршала Жукова, Сталин научился руководить, вот стал профессионально исполнять обязанности верховного главнокомандующего в 1943 году. Ну, до этого мы воевали, ну, скажу вам, что только в 1941 году более 3,5 миллионов только в плен сдалось красноармейцев. В 1942 году еще около 2. То есть Сталин, он учился... И то, что он учился во время войны, это, значит, большой кровью обернулось, но все-таки и он внес свою роль, многому научился, больше он, конечно, политик, дипломат, чем верховный главнокомандующий, но свою роль тоже сыграл, и все-таки главную роль сыграл наш солдат, наши командиры, те, кто... В тылу работали на заводах, и так или иначе все обеспечивали по обеду нашей армии. Значит, второй ваш вопрос. В чем причина сталинизма, сталинизации страны, которая, конечно, ну, просто видна, как она происходит? Я думаю, это связано с сегодняшней политической элитой. Вся сегодняшняя элита вышла из партии Ленина-Сталина. Вся. То есть они воспитаны на этом, они получили такое советско-коммунистическое образование, они испытывают ностальгию по сталинско-брежневским временам. Причем у нас ведь, ну, когда стало можно, уже при Горбачеве несколько миллионов вышло из коммунистической партии вот совестливых людей. А вот вся элита, вся вот абсолютно есть списки, они не вышли. Они вот просто оказались вне партии, потому что, ну, КПСС перестала существовать в 91-м году. Ну и что мы от них хотим? Они одной ногой еще там. Я вам скажу так, вот Моисей 40 лет водил. Почему? Вот когда вышли из египетского плена. Да, должны были уйти поколения людей, которые привыкли ощущать себя рабами. 40 лет. У нас сколько прошло с 91-го года? 40 лет не прошло. Вот мы еще и бродим. Так, еще один звонок.
Добрый вечер.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, вот у меня... Да, такой к вам вопрос. Вот современная конституция, в которой практически нет права на труд. Труд, во-первых, негде работать, все разорено, ни полей, ни совхозов, ни колхозов, ничего нету, и работы нет, люди работают, не оформляются, раньше бывало, через 3 дня оформлялась трудовая книжка, сейчас этого нету, у людей просто нет права на труд. Что же это за конституция, скажите, пожалуйста.
Вы знаете... я думаю, вот я, естественно, читал Конституцию. Конституция у нас хорошая, но Конституцию надо выполнять. Здесь вот проблема такая, что Конституцию надо соблюдать, и нужны такие партии, нужны такие лидеры, которые будут соблюдать Конституцию. Не менять, не подстраивать Конституцию под себя. Это вот самая большая наша проблема – это выполнение Конституции. Думаю, что вот из сегодняшнего тупика, в который зашла страна, выход в том, чтобы в полной мере, во-первых, в полной мере соблюдать Конституцию, и второе, конечно, стране нужна декоммунизация. Вот нужно выйти вот из этого прошлого, наконец-то, когда-то в 21 веке. То есть Конституцию надо соблюдать, не менять, а соблюдать. Еще один звонок, последний, кажется, да?
Добрый вечер. Да. Скажите, пожалуйста, вот как нашу Думу можно как-то разогнать? Можно ее как-нибудь распустить?
Можно и нужно. Нужно участвовать в выборах и голосовать за тех, кто что-то способен изменить, искать. Я думаю, что те, кто партии, которые сейчас в Государственной Думе, они абсолютно себя скомпрометировали. Будущего с этими партиями я не вижу в России. Спасибо. Да, у нас еще минута есть. Да, еще один звонок. Давайте примем. Нет? Нет, нет. Ну вот что, значит, давайте завершать. Я очень рад большому количеству звонков. Вообще, я думал рассказывать и читать лекцию, да? Но еще лучше, что есть интерес, большое количество вопросов, то есть огромное количество вопросов. Я надеюсь еще встретиться, потому что самое главное — это интерес к истории, и чтобы страна развивалась, чтобы она возрождалась, мы должны знать, вот какие исторические процессы происходят, что и почему в нашей стране, опять же, происходит, и обойтись без исторической правды здесь невозможно.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».